Глава 18. Наблюдения и взгляды мисс Офелии. Наш друг Том, думая свои бесхитростные думы, часто сравнивал свою жизнь в узах рабства с судьбой Иосифа Египетского. И действительно, по мере того, как шло время, и он все больше и больше привыкал к хозяину, сходство этих двух судеб увеличивалось. Бережливость не принадлежала к числу добродетелей Сен-Клера. До сих пор все закупки для дома делал Адольф, который не уступал хозяину в расточительности, и деньги текли у них между пальцами с необычайной быстротой. Том, привыкший беречь хозяйское добро пуще глаза, огорчался, видя такое мотовство, и иной раз осторожно, как это бывает свойственно верным слугам, высказывал то, что он думает по этому поводу. На первых порах к Тому лишь изредка обращались с какими-нибудь поручениями, но, выполняя их, новый слуга проявил столько здравого смысла и деловитости, что Сен-Клер вскоре переложил на него все хозяйственные заботы. «Нет-нет, Адольф», — сказал он однажды своему лакею, когда тот начал жаловаться, что власть ускользает из его рук. «Оставь Тома в покое. У тебя на уме только твои прихоти, а Том любит счет деньгам. Мы с тобой должны поручить кому-то свои финансовые дела, иначе нас ждет разорение». Пользуясь полным доверием хозяина, который давал ему деньги не глядя и совал сдачу в карман не считая, Том вполне мог бы плутовать, и только душевная чистота, подкрепленная верой в Бога, удерживала его от такого искушения. На безграничное доверие, оказываемое ему, он отвечал как бы присягой в самой щепетильной честности. По-другому обстояло дело с Адольфом. Никогда не получая острастки от хозяина, для которого снисходительность была куда проще, чем строгость, этот беспечный сибарит в конце концов дошел до полного смешения понятий «твое-мое», что подчас возмущало даже Сен-Клера. Здравый смысл подсказывал Сен-Клеру, что его отношение к слугам и неправильно и опасно. Он вечно мучился угрызениями совести, впрочем, не настолько сильно, чтобы отказываться от своих привычек, а на смену угрызениям снова приходила снисходительность. Он спускал слугам самые серьезные провинности, рассуждая примерно так. «Если бы я выполнял свой долг, они не совершали бы ничего дурного». Том относился к своему веселому, беспечному, красивому хозяину со смешанным чувством почтения, преданности и с отеческой заботой. То, что Сен-Клер никогда не читал Библии, не ходил в церковь, то, что его острый язык не щадил никого и ничего, то, что он проводил все воскресные вечера в опере или в театре, чаще, чем следовало бы, ходил в клуб, принимал участие в попойках, ужинах, все это Том знал не хуже других и считал своего хозяина дурным христианином. Правда, он вряд ли поделился бы с кем-нибудь этой своей мыслью, но она лежала в основе многих его бесхитростных молитв, которые читались в маленькой каморке под конюшней, когда никто не мог их услышать. Впрочем, время от времени Том высказывал вслух свое мнение о хозяине с тем тактом, который бывает присущ верным слугам. Приведем такой пример. На другой день после воскресной поездки Мари в церковь Сен-Клера пригласили на пирушку в избранное общество и привезли домой во втором часу ночи в таком состоянии, когда дух человеческий находится в полном подчинении плоти. В спальне его проводили Том с Адольфом, и последний потешался от всей души, видимо, считая такое происшествие чрезвычайно забавным, и заодно высмеивал деревенщину Тома, который по простодушию своему пришел в ужас от всего этого, и остаток ночи почти не сомкнул глаз, молясь за молодого хозяина. «Ну, Том, чего же ты ждешь?» — спросил Сен-Клер на следующее утро, сидя у себя в кабинете в шлафроке и мягких туфлях. Он только что дал Тому денег на разные покупки. «Что-нибудь не так?» — добавил он, потому что слуга стоял и не уходил. «Да, хозяин, не так», — ответил Том, с грустью глядя на него. Сен-Клер опустил газету, поставил кофейную чашку на стол и повернулся к Тому. «Что случилось? У тебя такой скорбный вид, будто ты на похоронах». «Мне очень тяжело, хозяин. Я думал, что хозяин — человек добрый, ко всем добрый. А в чем я провинился, Том? Ну, выкладывай, что тебе нужно. Тебя обделили чем-нибудь? И это предисловие к жалобе? Хозяин хорошо ко мне относится, и я ни на что не жалуюсь, у меня всего хватает. Но есть человек, к которому он относится плохо. Да что с тобой, Том, говори, как тебя понимать? Вчера, во втором часу ночи, я задумался над этим и думал долго. Хозяин плохо относится к самому себе. Том проговорил это, стоя спиной к Сен-Клеру и держась за дверную ручку. Сен-Клер почувствовал, как краска бросилась ему в лицо, но все же рассмеялся. «Из-за этой малости ты и огорчаешься?» — воскликнул он. «Да», — сказал Том, вдруг повернувшись и падая на колени. «Дорогой мой хозяин, эта малость приведет к тому, что вы загубите и душу, и тело свое, ибо в Писании сказано про вино: как змей оно укусит и ужалит, как аспид, дорогой мой хозяин». Голос Тома дрогнул, и слезы покатились у него по щекам. «Ах ты, глупая твоя голова!» — сказал Сен-Клер, сам прослезившись. «Встань, Том! Не заслужил я того, чтобы обливаться надо мной слезами!» Но Том продолжал стоять на коленях и умоляюще смотрел на него. «Ну хорошо, Том, я не буду больше участвовать в этих глупейших попойках», — сказал Сен-Клер. «Честное слово, не буду. Сам не знаю, почему я давно с ними не покончил». Чувствуя брезгливости к такому времяпрепровождению и к самому себе, вот все, что они мне давали. «Но, Том, вытри глаза и ступай по делам. Полно, полно, не благословляй меня. Я еще не стал паинькой», — добавил он, ласково подталкивая Тома к двери. «Даю тебе слово, что больше ты меня в таком виде лицезреть не будешь». И Том вышел из кабинета удовлетворенный, утирая слезы, бегущие по щекам. «Я сдержу данное ему слово», — сказал самому себе Сен-Клер, затворив за ним дверь. И действительно сдержал, ибо плотские утехи не представляли для него такого уж сильного искушения. Но как нам теперь описать все те бесчисленные заботы, которые одолевали нашу приятельницу мисс Офелию, взявшуюся вести хозяйство джентльмена-южанина? Качество слуг в южных домах и поместьях всецело зависит от характера и способностей главенствующих над ними хозяек. На юге, так же, как и на севере, есть женщины, наделенные педагогическим тактом и незаурядным талантом распорядительниц. Без всяких видимых усилий, без излишней суровости, они заставляют слуг выполнять их волю, добиваются порядка и полного согласия в своем небольшом царстве, снисходят к особенностям характера своих подданных и так уравновешивают недостатки одних достоинствами других, что это позволяет им вести хозяйство в доме по строгой гармоничной системе. Такой хозяйкой была миссис Шелби, которую мы уже описали на страницах этого романа. Таких хозяек читатель, вероятно, встречал и сам. Если они в редкость на юге, то лишь потому, что и в других местах земного шара это не столь уж заурядное явление. В южных штатах хорошая хозяйка попадается не реже, чем где бы то ни было, и условия тамошней жизни дают ей блестящую возможность проявлять свои хозяйственные таланты в полную силу. Ни Мари Сен-Клер, ни ее мать не обладали такими талантами. У ленивой, ребячливо-беззаботной жены Сен-Клера и слуги были точно такие же. В разговоре с кузиной она дала правдивое описание царившего в доме беспорядка, хоть и неверно указала его виновников. Приступая впервые к своим обязанностям, мисс Офелия поднялась в 4 часа утра, сама убрала комнату, как это было у нее заведено, к немалому удивлению здешних горничных, и приготовилась к сокрушительной атаке на буфеты и чуланы, ключи от которых были вручены ей. Кладовая, бельевые шкафы, горки с фарфором, кухня, погреб — все это подверглось самому тщательному осмотру. Сколько сокровенных тайн выплыло в тот день на свет Божий к немалой тревоге некоторых обитателей дома, захвативших власть на кухне и в комнатах, И как там перемывались косточки этим дамам-северянкам! Главная повариха Дина, до сих пор безраздельно повелевавшая в своем царстве, выходила из себя, видя в такой ревизии нарушение ее прав. Ни один крупный феодал времен Великой Хартии Вольностей не мог бы восстать с большей яростью против злоупотреблений королевской власти. Справедливость требует, чтобы мы, возможно, полнее описали читателю эту яркую личность. Дина, подобно всем дочерям африканского народа, была прирожденная кулинарка, так же, как и тетушка Хлоя. Но деятельность последней протекала в весьма хозяйственном доме, где знали, что такое порядок. Дина руководствовалась во всех своих поступках только вдохновением и, будучи натурой гениальной, отличалась крайней самоуверенностью, упрямством, а, следовательно, и способностью заблуждаться. Как и для многих современных философов, логика и здравый смысл не существовали для Дины. Она никого не признавала, полагаясь исключительно на собственное чутье. Никакими доводами, никакими уговорами нельзя было повернуть эту женщину с раз избранного ею пути или хотя бы добиться от нее малейшей уступки. Так было и при старой хозяйке, матери Мари. А сама мисс Мари, как называла Дина свою теперешнюю госпожу, даже после ее замужества предпочитала подчиняться поварихе и не оспаривать ее власти. И Дина властвовала на кухне, ибо она в совершенстве владела искусством сочетать внешнее раболепие с внутренней железной непреклонностью. По части измышления всяческих отговорок, Дина была непревзойденной мастерицей. Она твердо верила, что повариха ошибаться не может, и хранила свою репутацию незапятнанной, поскольку на кухне у южан всегда найдутся головы и плечи, на которые удобно свалить любую вину, любой проступок. Если какое-нибудь блюдо в обеденном меню не выходило, Дина выискивала по меньшей мере 50 причин для этого и соответствующее количество виноватых, которым и воздавала по заслугам. Но такие неудачи случались у Дины редко. Хотя сплошь и рядом она делала все шиворот на выворот, не сообразуясь ни с временем, ни с местом, хотя кухня у нее обычно выглядела так, словно по ней только что пронесся ураган, хотя для каждой кастрюли, каждой ложки тут имелось столько мест, сколько дней в году. Все же, если у вас хватало терпения выждать, когда Дина разрешит подавать на стол, вы вознаграждались такой трапезой, которая могла бы угодить самому изощренному вкусу. Пришла пора начинать неспешные приготовления к обеду. Дина, всегда уделявшая немало времени размышлениям и отдыху и любившая устраиваться с удобством, сидела в кухне на полу, попыхивая коротенькой трубочкой, в которой она находила и усладу, и неисчерпаемый источник вдохновения. Таков был ее способ заручиться благосклонностью муз домашнего очага. Вокруг Дины разместились кружком негритята, которыми изобилует каждый богатый дом на юге. Они лущили горох, чистили картофель, щипали птицу, а Дина, то и дело отрываясь от своих размышлений, угощала их затрещинами или стукала по голове мешалкой, которая лежала около нее наготове. Говоря откровенно, старшая повариха правила этими курчавыми малышами железной рукой и считала, что они родились на свет Божий только для того, чтобы ей было не так хлопотно. Она сама была продуктом точно такой же системы воспитания и твердо придерживалась ее в собственной практике. Закончив ревизию всего дома, мисс Офелия появилась наконец и на кухне. До Дины уже дошли слухи о предстоящих переменах в хозяйстве, и, решив занять оборонительную позицию, она готовилась противодействовать всем новшествам твердо, но втихомолку, не вступая в открытую борьбу. Просторная кухня была вымощена кирпичом. Одну из стен занимал большой старинный очаг, который Дина, несмотря на все уговоры Сен-Клера, упорно отказывалась сменить на более современную плиту. Нет, ее этим не прельстишь. Ни один последователь Пьюси, ни любой другой консерватор не был так привержен к освещенным временем неудобствам, как Дина. Приехав в Новый Орлеан с севера, Сен-Клер хотел оборудовать свою кухню по образцу дядиной, пленившей его идеальным порядком и чистотой. Льстя себя надеждой, что Дина наладит такой же порядок в своих владениях, он накупил посудных шкафов, ларей и всяких других предметов кухонного обихода. Увы, с тем же успехом он мог бы предоставить все это в распоряжение белки или сороки. Чем больше шкафов и ларей было у Дины, тем больше находила она в них места для тряпок, гребенок, стоптанной обуви, лент, отслуживших свой век искусственных цветов и тому подобного хлама, который был для нее дороже всех сокровищ мира. Когда мисс Офелия вошла на кухню, Дина не тронулась с места и продолжала курить, делая вид, что наблюдает за своими помощниками. А на самом деле украдкой поглядывая на новую домоправительницу. Мисс Офелия выдвинула нижний ящик кухонного шкафа. «Что ты здесь держишь, Дина?» — спросила она. «Да все, что придется, мисс», — последовал ответ. Так оно и было в действительности. Мисс Офелия извлекла из ящика тончайшую камчатную скатерть, всю в кровяных пятнах. «Дина, что это? Неужели заворачиваешь мясо в такую красивую скатерть?» «Господь с вами, мисс, разве это можно? Просто не было под рукой полотенца, вот я и завернула в скатерть, а потом отложила ее в стирку». «Безалаберщина какая!» — мысленно проговорила мисс Офелия, продолжая рыться в ящике и постепенно извлекая оттуда терку с мускатными орехами, молитвенник, два грязных носовых платка, моток пряжи, вязание, пачку табаку и трубку, несколько печений, два позолоченных фарфоровых блюдечка с помадой, пару старых башмаков, узелок с мелкими луковицами, полдюжины салфеток камчатного полотна, суровое посудное полотенце, штопальные иголки и груду разорванных пакетов, из которых посыпались сушеные ароматические травы. «Дина, где ты держишь мускатные орехи?» — спросила мисс Офелия, всеми силами стараясь сдержать негодование. «Да где придется, мисс? В комоде, еще вон в той разбитой чашке». «И в терке», — сказала мисс Офелия, высыпая орехи на ладонь. «Ох, верно! Это я их утром туда положила. Люблю, чтобы все было под руками. Эй, Джек, опять бездельничаешь? Смотри у меня!» И Дина стукнула провинившегося Джека мешалкой. «А это что?» Мисс Офелия показала ей блюдечко с помадой. «Как что? Помада для волос. Это тоже всегда должно быть под руками. И ты выложила ее в такое блюдечко? В торопях куда только не выложишь. Я как раз сегодня думала, надо найти какую-нибудь другую посуду». «А зачем здесь камчатные салфетки? Я их собрала в стирку». «Неужели у тебя нет другого места для грязного белья?» «Есть, есть. Мистер Сен-Клер купил для белья вот этот ларь. А я приспособилась месить на нем тесто и кое-какие вещи на него ставлю. Ну как же тут крышку открывать? Ведь неудобно. Тесто можно месить на столе». «Ох, что вы, мисс! Да разве на нем мало грязной посуды? Там и не приткнешься. Посуду надо мыть и убирать на место». «Мыть?» — возопила Дина, забыв о почтительности. «А что вы понимаете в нашем деле? Когда же у меня господа за стол сядут, если я буду все утро мыть посуду? Мисс Мари никогда от меня не требовала, чтобы я с посудой возилась». «Ну, хорошо. А лук как сюда попал? Ох, боже ты мой! Вот он где, а я-то его ищу. У нас сегодня будет тушеная баранина. Это у меня к ней припасено. Завернула его в тряпочку, да и запамятовала». Мисс Офелия приподняла дырявые пакетики с ароматическими травами. «Сделайте мне такое одолжение, мисс. Не трогайте их. У меня так все положено, чтобы сразу можно было найти», — твердо сказала Дина. «А почему они рваные? Так удобнее, разворачивать не надо, само сыпется. Но ведь ящик полон мусора». Да вы, мисс, так все переворошили, что ничего в этом удивительного нет. Вон сколько просыпали, — проворчала Дина, подходя к шкафу. Пошли бы вы, мисс, к себе наверх. Подождали бы, пока у меня будет уборка. Я не могу, когда господа во все вмешиваются. Сэм, ты зачем сунул ребенку сахарницу? Вот я тебе задам сейчас. Я наведу порядок в кухне раз и навсегда, Дина. И будь добра его поддерживать.
Бог с вами, мисс Фелли! Да разве это господское дело? Я еще не видывала, чтобы леди возилась на кухне. Наша старая госпожа и мисс Мари ко мне и не заглядывали.
Дина возмущенно заходила по кухне, а мисс Офелия тем временем пересмотрела посуду, сыпала сахар из 10 сахарниц в одну, отобрала в стирку скатерти, полотенца, салфетки, собственноручно перемыла и вытерла грязную посуду. И все это с такой ловкостью и быстротой, что повариха только диву давалась на нее глядя. «Господи боже, да если бы у них на севере все леди такие, грошем цена!» — объявил Дина кое-кому из своих приближенных, удостоверившись предварительно, что никто другой ее не слышит. «Придет время, я сама уберусь, а господам сюда нечего соваться, после них ни одной вещи не найдешь». Надо отдать Дине справедливость. Время от времени на нее вдруг нападала такая любовь к чистоте, что она выворачивала содержимое всех ящиков и ларей прямо на пол, только усугубляя этим общий беспорядок. Потом закуривала трубочку, не спеша обозревала свои владения и сажала мелюзгу за чистку оловянной посуды, отчего на кухне в продолжении нескольких часов творилось нечто невообразимое. Всем любопытствующим Дина поясняла, что она занята уборкой, что ей не втерпешь кавардак, и надо научить мелюзгу поддерживать порядок на кухне. Самое же себя эта особа считала душой порядка и причиной всего того, что хотя бы в малейшей степени отклонялась от ее понятий о совершенном благолепии, считала мелюзгу и прочих обитателей дома. Когда же посуда была вычищена, столы выскоблены, а мелочь рассована по углам и другим потайным местечкам, Дина надевала нарядное платье, накручивала на голову тюрбан, подвязывала чистый передник и выпроваживала своих подручных из кухни, чтобы они не набезобразничали здесь. Эти периодические припадки чистоплотности причиняли немало неудобств в хозяйстве, ибо во время их Дина так тряслась над своими сверкающими кастрюлями, что не позволяла пользоваться ими, во всяком случае до тех пор, пока пыл ее не остывал. За несколько дней мисс Офелия произвела полный переворот в доме. Но там, где дело касалось прислуги, все ее труды шли прахом. С прислугой ничего нельзя было поделать. Отчаявшись, она, наконец, обратилась к Сен-Клеру. «Навести порядок в вашем доме просто немыслимо». «Немыслимо, согласен. Хозяйство у вас ведется так безалаберно, столько лишних трат, столько во всем неразберихи». «Охотно вам верю. Если бы вы сами управляли домом, от вашего хладнокровия не осталось бы и следов». «Дорогая моя кузина, усвойте себе раз и навсегда, что хозяева у нас на юге делятся на два разряда — угнетателей и угнетенных. Тем, кто подобрее и кто ненавидит жестокость, приходится мириться со многими неудобствами. Если нам угодно держать возле себя ради собственного комфорта толпу ленивых, распущенных и ничему не обученных слуг, надо безропотно принимать и все вытекающие отсюда последствия. Мне попадались люди, наделенные каким-то особым умением держать дом в порядке, не прибегая к жестокости. Но это редчайшее исключение. Будучи не из их числа, я давным-давно решил пустить все по воле Божьей. Мои рабы прекрасно знают, что бить и мучить их у меня не дозволено, и умеют пользоваться этим. Но ведь у вас в доме никто не знает ни времени, ни места. Беспорядок, безалаберщина, решительно во всем. Дорогая моя вермонтская леди, вы, обитатели мест, близких к Северному полюсу, придаете времени чрезмерное значение. Зачем ценить время человеку, у которого его в два раза больше, чем нужно? Что же касается твердого распорядка и системы в домашнем обиходе, то там, где только и знают, что валяться на диване с книжкой, не так уж важно, когда вы позавтракаете и пообедаете, часом раньше или часом позже. Теперь возьмем Дину. Дина подает нам великолепный обед. Суп, рагу, жаркое из дичи, десерт, мороженое и прочее тому подобное. Творит же она его среди хаоса и мерзости запустения, царящих у нее на кухне. По-моему, наша повариха справляется со своими обязанностями артистически. Но, Боже милостивый, если мы спустимся в ее царство и увидим, как она дымит там трубкой и стряпает, сидя на полу, увидим суматоху, сопровождающую приготовление обеда, нам кусок в горло не пойдет. Нет, милая кузина, откажитесь от этой непосильной задачи. Она тяжелее католической епитимьи и столь же бесплодна. Вы только испортите себе характер и лишите Дину покоя. Пусть хозяйничает, как хочет.
Но, Агюстен, вы не знаете, с чем я столкнулась на кухне?
Не знаю. Вы думаете, я не знаю, что скалка валяется у Дины под кроватью, а терка для мускатного ореха засунута в карман вместе с табаком, что сахарницы количеством до 65 штук рассованы по всем углам дома, что она вытирает посуду сегодня салфеткой, а завтра лоскутом от старой юбки? И тем не менее результат такого хозяйничания всегда один и тот же. Дина кормит нас роскошными обедами, мастерски варит кофе, и вы должны судить ее, как судят полководцев и государственных деятелей, по их победам.
Но это расточительство, эти непомерные расходы.
Ну что ж, спрячьте все, что можно, под замок и держите ключ при себе. Продукты выдавайте по капле и не спрашивайте остатков. Это у нас не принято. Вот это меня и беспокоит, Агюстен. Я не в силах отделаться от подозрения, что ваши слуги не совсем честны. Можно ли на них положиться? Агюстен расхохотался во все горло, глядя, с каким серьезным, взволнованным лицом мисс Офелия задала ему этот вопрос. «О, кузина, вы просто неподражаемы! Не совсем честны! Будто с них можно требовать честности! Разумеется, нет! С чего бы им быть честными? Откуда у них возьмется эта добродетель? Тогда почему вы не наставляете их на путь истины? А, вздор! Гожусь ли я в наставники? Мари с ее характером способна усеять трупами всю плантацию, дай ей только волю. Но от плутовства даже она их не отучит. Неужели среди ваших невольников не найдется честных людей? Нет, почему же? Попадаются изредка такие, кто по природному своему простодушию, непрактичности и преданности способен устоять перед самым дурным влиянием. Но видите ли, в чем дело? Негритянские дети с молоком матери впитывают уверенность, что прямые пути для них заказаны. Они лукавят с родителями, с хозяйкой, с хозяйскими детьми, товарищами своих игр. Хитрость, лживость неизбежно входит у них в привычку. Ничего другого от негритянского ребенка ожидать нельзя. И наказывать его за это тоже не следует. Что же касается честности, то ведь мы относимся к невольникам, как к малым детям, и держим их в таком зависимом положении, что они не понимают право собственности, и поэтому им ничего не стоит протянуть руку к хозяйскому добру. Я, например, не представляю себе, как они могут быть честными. Такой вот Том среди них — просто чудо. А думаете ли вы о душах ваших рабов? — сказала мисс Офелия. — Нет, это меня не касается. Я имею дело с действительностью. Действительность же наша такова, что негритянская раса отдана во власть дьяволу ради нашего комфорта здесь, на земле. И что с ней станет в том другом мире, предвидеть трудно.
— Это ужасно! — воскликнула мисс Офелия. — Неужели вы не испытываете чувство стыда?
«Да нет, не испытываю. Мы ведь не одиноки», — ответил Сен-Клер. «Компания у нас большая. Вспомните, как обстоит дело с низшими и высшими классами на всем белом свете. Повсюду одно и то же. Низшие отдают тело, душу и разум на благо высшим. Вспомните Англию, да не только ее одну. И все же весь христианский мир кипит благородным негодованием от того, что у нас рабство имеет несколько иные формы, чем в других странах. В Вермонте дело обстоит иначе. Да, признаю, Новой Англии и свободным штатам есть чем гордиться перед нами. Но слышите, Гонг, давайте прекратим на время спор между севером и югом и пойдем обедать. Однажды под вечер, когда мисс Офелия была на кухне, кто-то из негритят крикнул. «Смотрите, Прю идет! Вечно она бормочет себе под нос!» Высокая костлявая негритянка, появившаяся в дверях, несла на голове корзину с сухарями и горячими булочками. «А, опять к нам пожаловала!» — сказала Дина. Лицо у Прю было хмурое, голос хриплый, ворчливый. Она поставила корзинку на пол, опустилась рядом с ней на корточки, уперлась локтями в колени и пробормотала. «Ох, и когда только меня Господь приберет!» «Почему ты так говоришь?» — спросила мисс Офелия. «Довольно, намучилась я», — ответила Прю, не поднимая глаз. «А кто тебе велит пьянствовать и буянить?» — сказала щеголиха горничная, тряхнув коралловыми серьгами. Старуха бросила на нее угрюмый взгляд. «Не зарекайся! Может, сама тем же кончишь? Вот тогда я порадуюсь, глядя, как ты будешь заливать горе вином». «Ну-ка, Прю, покажи свой товар», — сказала Дина. «Может, мисс что-нибудь купит?» Мисс Офелия взяла сухари и десятка-два булочек. «Билетики вон в том разбитом кувшине», — сказала Дина. «Джек, слазь, достань». «Какие билетики?» — удивилась мисс Офелия. «Мы с ней расплачиваемся вот этими билетиками, а покупаем их у ее хозяина». «Он потом все подсчитывает», — вставила Прю. «И если заметит недостачу, избивает меня до полусмерти». «И по делам тебе», — сказала бойкая Джейн. «Не пропивай хозяйские деньги. Она ведь пьет, мисс Офелия?» «И буду пить, потому что без этого не могу. Напьешься и забываешь свою горькую долю». «Это очень нехорошо», — сказала мисс Офелия. «Разве можно красть у хозяев деньги, да еще пропивать их?» «Так-то оно так. Да ведь я все равно от этого не отстану». «Ох, хоть бы прибрал меня Господь! Долго ли мне еще маяться?» Прю медленно, с трудом выпрямилась, поставила корзинку на голову и устремила взгляд на Джейн, которая стояла перед ней, потряхивая серьгами. «Хейш!» — нацепила побрякушки и думает, что красивее ее нет никого на свете. «Подожди, доживешь до моих лет, сопьешься и будешь такой же несчастной, дряхлой старухой, как я. И по делам тебе!» Она злобно хмыкнула и с этим удалилась. «Вот ведьма», — сказал Адольф, присланный Сен-Клером на кухню за горячей водой для бритья. «На месте ее хозяина я бы ей посильнее всыпал». «Куда уж сильнее», — сказала Дина. «Полюбовался бы ты на ее спину, вся в рубцах, как только она платье носит». «И зачем таких убогих пускают в приличные дома?» — вступила в разговор мисс Джейн. «Вы согласны со мной, мистер Сен-Клер?» Тут следует пояснить, что Адольф заимствовал у своего хозяина не только предметы туалета, но и фамилию, и адрес, и был известен среди цветного населения Нового Орлеана под именем мистера Сен-Клера. «Безусловно согласен, мисс Бенуар», — ответил Адольф. Бенуар была девичья фамилия Мари Сен-Клер, а Джейн состояла при ее особе в горничных. «Разрешите полюбопытствовать, мисс Бенуар? Не к сегодняшнему ли балу вы надели эти сережки? Они просто очаровательны». «Удивляюсь вам, мистер Сен-Клер, до чего вы, мужчины, дерзкие!» — отрезала Джейн и так тряхнула головой, что сережки у нее зазвенели. «Если вы будете донимать меня, я с вами ни одного танца не протанцую за весь вечер». «Мисс Бенуар, пощадите! Мне еще До смерти любопытно знать, в каком платье вы пойдете на бал. В розовом кисейном?
— О чем это вы?
— спросила черноглазая стройная квартиронка Роза, сбегая по ступенькам, ведущим в кухню.
— Мистер Сенклер позволяет себе такие вольности?
— Клянусь честью, это неправда, — воскликнул Адольф.
— Пусть мисс Роза рассудит нас.
Он всегда так, — сказала квартиронка, принимая изящную позу и сердито глядя на Адольфа. — Мало я с ним ссорилась.
— О, леди, леди, вы разобьете мне сердце. Найдут меня в одно прекрасное утро мертвым в постели, и вы же будете за это в ответе.
— Слышите, что он говорит? — в один голос воскликнули обе девицы и покатились со смеху.
— Убирайтесь-ка вы отсюда! Нечего вам здесь торчать, путаться у меня под ногами! — прикрикнула на них Дина.
— Тетушка Дина не в духе, потому что ее не пригласили на бал, — сказала Роза.
— Нечего мне делать на ваших мулатских балах, — проворчала повариха. — Кривляетесь там, корчите из себя белых, а сами такие же черномазые, как я.
Тетушка Дина каждый день помадит себе волосы, чтобы они у нее были попрямее.
— А им хоть бы что, как шерсть у барана, — подхватила Роза и насмешливо тряхнула своими длинными шелковистыми локонами.
— Господь не глядит, у кого какие волосы, курчавые или прямые, — крикнула Дина.
— А вот давай спросим хозяйку, кто из нас дороже стоит, парочка таких, как вы или я одна? Вон отсюда, вертихвостки, чтобы духу вашего здесь не было.
Продолжению их беседы помешали два обстоятельства. Первое — голос Сенклера, осведомляющегося, не собирается ли Адольф ночевать на кухне, вместо того, чтобы нести ему горячую воду для бритья. И второе — появление мисс Офелии со словами: «Джейн, Роза, что вы здесь прохлаждаетесь? Делом надо заниматься». Наш друг Том вышел за старой булочницей на улицу. Она прошла несколько домов, со стоном опустила свою ношу на крыльцо и оправила на плечах старую выцветшую шаль. — Дай я понесу корзинку, — участливо сказал Том.
— Зачем это? Я и сама справлюсь.
— Ты больна? Или, может, горе у тебя какое?
— Ничем я не больна, — отрезала старуха.
«Много бы я дал, чтобы ты послушалась меня и бросила пить», — сказал Том, сочувственно глядя на нее.
«Ведь душу и тело загубишь».
«Знаю я, что мне не миновать вечных мук», — хмуро проговорила старая негритянка.
«Без тебя знаю. Я дурная, я грешница, меня вечные муки ждут».
«О, Господи, уж поскорей бы!» Том содрогнулся, услышав эти страшные слова, произнесенные хоть и угрюмо, но бестрепетно. «Боже милостивый! Жалься над ней, несчастной! Неужто тебе никто не рассказывал про Иисуса Христа?»
«Иисус Христос? А кто это?»
«Господь! Спаситель наш!» — воскликнул Том.
«Про Господа я будто слыхала, и про страшный суд, и про вечные муки».
«Да, слыхала! А про Спасителя, про того, кто любил нас, несчастных грешников, и за нас же умер?»
«Нет, об этом я ничего не знаю», — ответила старуха. «И с тех пор, как умер мой старик, меня никто не любил».
«Откуда ты родом?» — спросил Том.
«Из Кентукки. Жила там у одного хозяина, растила детей, а он продавал их всех по очереди. Потом и меня продал перекупщику, а от него я попала к теперешним господам».
«Почему же ты к вину пристрастилась?»
«Горе заливаю. Здесь у меня тоже был ребенок, и я думала, хоть он-то при мне останется. Хороший такой был мальчик, здоровенький, спокойный, никогда не кричал. И хозяйка любила с ним возиться. Потом она заболела, я ухаживала за ней. А хворь возьми да на меня и перекинься. Молоко пропало, ребенок отощал, одна кожа да кости. А покупать молоко хозяйка не позволяла. Я ей говорю, что кормить нечем, она и слушать не хочет. Корми, — говорит, — тем, что другие едят. Он чахнет день ото дня. Плачет, разливается, она сердится, это, мол, все одни капризы. На ночь мне не позволяла его брать. Говорит, уж поскорее бы умер твой ребенок. Ты с ним умаешься и работать не сможешь.
Сама-то я спала у хозяйки в комнате, а его выносила на чердак. Как-то утром прихожу, а он мертвый. С тех самых пор и стоит у меня в ушах его крик. А выпьешь — все забываешь. Пью и буду пить. Пусть меня за это вечные муки ждут. Мой хозяин сулит мне их, а я говорю, что и на этом свете от мук деваться некуда.
«Несчастная», — сказал Том, — «неужто ты не слышала, что Иисус Христос любил тебя и за тебя же умер? Неужто не знаешь, что Он протянет тебе руку помощи, и ты войдешь в Царство Небесное и обретешь там покой?»
«Я в Царство Небесное», — повторила старуха. «Это куда белые попадают? А если они завладеют мной и там?»
«Нет, лучше вечные муки, лишь бы избавиться от хозяина с хозяйкой. Хватит с меня этого!» И со стоном, подняв корзину на голову, она зашагала прочь.
Том повернулся и с болью в сердце пошел домой. Во дворе он встретил Еву в венке из туберос, сияющую, счастливую.
«Том! Наконец-то я тебя нашла! Папа сказал, чтобы ты заложил пони в мою новую коляску и покатал меня!» Она взяла его за руку.
«Что с тобой, Том? Ты чем-то расстроен?»
«У меня сердце болит, мисс Ева», — ответил Том. «Но лошадок ваших я сейчас запрягу».
«Том, скажи, что случилось? Я видела, как ты сейчас разговаривал с этой сердитой Прю».
Том просто и сдержанно поведал ей историю старой булочницы. Слушая этот рассказ, Ева не перебивала его восклицаниями, не удивлялась, не плакала, как стали бы делать на ее месте другие дети. Только взор у нее омрачился. Она побледнела, прижала руки к груди и тяжело вздохнула.